Добрый день, мы начинаем наше очередное заседание. Вот, и так будет продолжаться, как сказала Лиза Аникина. Лиза Аникина пришла и сказала: а не хотите ли вы взять передачу с Минкиным сами? Я отнекивался, я сказал: ну зачем мне этот Минкин нужен, ну что, да и так жизнь хреновая, в общем-то. Она говорит: нет, 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 Сергей Александрович, дорогой, возьми, пожалуйста. Вот. Ну, я взял. Вот и теперь мы будем так общаться. Сразу отвечаю на субботний вопрос с прошлой субботы. Нет, я не полковник. Я уже даже из запаса лейтенантского своего военно-переводческого вышел давным-давно. Хотя сейчас, как ты знаешь, Александр Викторович, как вы знаете, сейчас, если контракт, то офицеры, в общем-то, сказать по-нашему штаб-офицеры, да, по эпохам, которые мы все время, штаб-офицеры до 65 лет не могут его расторгнуть. Я это пережил. Вот, тебе это кажется детским возрастом, но я это пережил уже. Все.
Ты себе вот. Не представляешь, сколько раз за время твоих вот этих вот слов я хотел тебе переведить. Когда ты сказал сказать по-нашему, у меня тут же Высоцкий сказать,
ну, есть...
по-нашему, мы выпили немного и так далее. А,
да.
Теперь, если ты считаешь себя не полковником, считай себя начштаба. Можешь не определять звание.
Хорошо.
Майор, полковник, товарищ генерал.
Из бывших, из спецов, знаешь, этих самых, в
пенсне.
Значит, да.
Вот. И вообще у каждого своя компания, на самом деле. Ты же знаешь, у каждого
есть
своя компания. Это вот карасы, помнишь?
Карасы и гранфалуны, да. Истинные и неистинные сообщества. Это гениальное открытие было всегда Курта Вонегута. Было замечательно и всегда этим пользуюсь. Одноклассники не значит члены одного сообщества.
Это не значит однокарасники.
Однокарасники. Это не значит однокарасники.
Кстати говоря, если у нас когда-нибудь зайдет речь о Вонегуте и колыбели для кошки, напомни мне, я кое-что расскажу про советское издание. Про картинку на обложке, это был грандиознейший скандал.
Да,
а сейчас
но там
мы...
же, извини, пожалуйста, пока мы не заговорили о другом, но в «Колыбели для кошки» там был выпущен и не один кусок. И перевод Риты Райт-Ковалевой, он вышел в сильно урезанном виде, я бы сказал.
Я сейчас сказал четко про картинку на обложке. Я
Все,
сейчас...
Я молчу, я молчу. Все.
Вот. Что касается у каждого своей компании, ну вот могу сказать, выпивал вчера. Тут у вас в этом гвозде постоянно кто-нибудь рассказывает, с кем выпивал вчера. Вот. Я выпивал вчера с двумя художественными руководителями московских замечательных театров. Днем с одним, вечером с другим, как видишь, жив остался. Вот. И ничего им от меня не надо было. Вот что прекрасно. И не теперь, когда я в статусе не самым лучшим, а вообще никогда. Никогда ни о чем не просили. Это просто вот то, что называется единственная настоящая роскошь. Это роскошь человеческого общения. Считается, что первым это сказал Антуан де Сент-Экзюпери, но на самом деле, я думаю, это и до Плутарха было. Вот. Теперь. Было у меня побуждение начать с Маяковского, потому что есть у него такие стихи, которые до кишок достают. И я не знаю, надо ли, не надо ли, но, может быть, в следующий раз, если мы с тобой договоримся, то будет Маяковский.
А я люблю не договариваться, ты знаешь, в наших передачах. Я
Да.
люблю не договариваться, потому что, как сказал в свое время Сергей Дягилев Жанну Кокто, ты меня удиви. Это он сказал, это от него фраза. Вот
Да,
удиви меня, пожалуйста.
терпеть не могу репетировать всякие выступления, потому что потом текст твой звучит заученно. Вот
Ай.
как песни, только артисты умеют говорить выученный текст, как сию секунду, не все артисты. А вот у таких лохов, как мы с тобой, если ты репетировал, то текст будет звучать заученным. Итак, поэтому сегодня у нас Бертольд Брехт. Почему? Потому что несколько дней назад, дня 3-4, я увидел в ГИТИСе у студентов, ну, скажем так, студенческую работу. Они не называют это ни спектаклем, ни тем более премьерой, они в работе. И это «Добрый человек» из Сезуан. И так случилось, что они играют на Таганке в 200 или там 250 метрах от Таганки, от старой Таганки, от театра. Там
да.
Какой-то на этом самом, на Садовом кольце жилой дом, и в этом жилом доме, не знаю, там 5-6 этажей, в этом доме кусок, подъезд один, каким-то образом превратился в ГИТИС. Совершенно я и не знал, что там кусок ГИТИСа расположен. ГИТИС-то всегда был там вот недалеко от бульвара, в Козицком или в Козицком, по-моему.
Нет. Нет, он был в Гнезняковском.
Да,
В Гнезняковском,
вот.
В доме Нирнзея.
Точно. Вот там вот мимо дома Нирнзея, чуть пониже, вход в учебный театр ГИТИС, совершенно справедливо. А сам ГИТИС там в переулке за спиной театра Маяковского. Все,
ну,
проехали.
Да.
Географию оставили. Топонимику оставили. Начнем с веселенького, потому что хоть я и смотрел «Добрый человек» из Сезуана, я все-таки думаю, может быть, стоит начать с трехгрошовой. Вот. Это я пытался облизнуться от удовольствия.
Угу. У тебя получилось. Хорошо.
Бертольд Брехт, трехгрошовая опера. Я ее увидел первый раз в 63-м году 20 века в театре Станиславского. Совершенно неожиданно. В советской стране, в Москве, в театре Станиславского, ну, такой театр не первой линии, второй. И вот начинается пролог. И там прямо начинается с баллады о Мэтти-ноже. Это песня, как ты знаешь, как все знают, она стала невероятно знаменитой, потому что ее Армстронг спел.
Да.
Буду пытаться изобразить Армстронга, ни его голос, ни его трубу. Мерси. Что это было, я не спрашиваю.
Это начало.
А
Это
текст,
начало.
А текст, который запоминался сразу, он звучал со сцены: у акулы выклинья, все торчат, как на показ, а у Мэкки только ножик, да и тот укрыт от глаз. Если кровь прольет акула, вся вода кругом красна, а у Мэкки нож, и только не ищи на них пятна. Как над тем же рекою косит смерть людей подряд, ни при чем чума и оспа. Мэкки бродят, говорят. Если вдруг на стренде людном тело мертвое найдешь, это значит, значит, ходит где-то рядом, руки в брюки, Мэкки-нож. Мэйр Шмуль бесследно сгинул, Мэйр Шмуль, богач старик. Деньги Мэйра у Мэкки, против Мэкки нет улик. Нож в груди он у Дженни Таулер, содрогнулся старый млад. Мэкки-нож с невинным видом совершает променад. И на смерть Альфонса Глайта до сих пор не пролит свет. Расспросить бы надо Мэкки, но ведь он не скажет. Нет. И пожар в районе Соха. 7 детишек, старый дед. А в толпе все тот же Мэкки, но его не спросят. Нет. И растленье малолетней, той, чье имя здесь вокруг, всем известно. Как же Мэкки? Все такое сходит с рук. Ну вот. И там гуляют проститутки, тра-та-та, и человек какой-то вдруг отделяется и уходит. И одна из проституток, ну, главная такая старая проститутка, говорит: вот он, Мэкки-нож. А сейчас не помню фамилию актера, который играл Мэки Ножа, но там же тут же начинается история с фирмой нищих. Какой-то главарь этой фирмы нищих, хозяин, большой босс, мистер Пичем, хозяин всех нищих Лондона. Ты знаешь, кто его играл? В том-то и дело. У всех в голове Евгений Леонов. Но на самом деле первые, там, я не знаю, 2-3 спектакля играл Евгений Урбанский.
Урбанский играл
А
Пичема.
играл, да, Евгений Урбанский. Он погиб на съемках. И роль отдали Леонову. Это совершенно был другой Пичем. Ну, они же
Нет,
просто...
просто Пичема, он как-то и как это было? Ты видел Урбанского?
Конечно, видел.
Так.
Я видел «Прогон», или как это там называлось, «Генералка». А, вот. И потом Урбанский, это 63-й год.
Да.
Потом он в 65-м погиб на съемках фильма «Директор». И там много лет было, возня, несколько лет. И директора сыграл Губенко.
Кстати, очень хорошо сыграл тоже. Просто
Да,
очень.
но только против Урба, против Лома нет приема, знаешь.
Урбанский был изумительный актер и совершенно недооцененный, и так легендой оставшийся, но недооцененный.
Слушай, а как это может быть иначе? Он в 30 лет погиб. Сыграл потрясающие роли. Ты вспомни только эту... Летчик-то, как он назывался? Чистое небо, что ли?
Чистое небо.
Вот. Чистое небо. Весь мир офигел от чистого неба. И там, по-моему, его любовь играла гениальная Дробышева. Если
Да,
не...
Нина Дробышева играл в «Чистом небе», да.
Вот. Ну вот. Значит, неужели вам такое сходит с рук? Поют там проститутки про этого Мэки Ножа. А как такое сходит с рук, становится ясно не сразу. Но я сейчас, прямо пропуская половину пьесы, расскажу, как это, почему и от чего. Значит, Мэки Нож, главарь бандитов, он увлек, соблазнил дочку этого мистера Пичема, который главарь всех нищих, хозяин всех нищих. Он ее соблазнил. Она верит, что это вот счастье наступило, что у них сейчас будет настоящая свадьба. Но свадьба это почему-то не в церкви, венчание происходит. Они взломали чужую конюшню и туда притащили всякую рухлядь, какую-то ворованную посуду. Все ворованное. Диваны, стулья, посуда, все ворованное сию секунду. И вот я сейчас прочту, конечно, по бумажке одну сцену, поймете, и есть почему. Когда они уже там собрались, уже первые похабные тосты произнесли за новобрачных, вдруг один бандит, вбегая, кричит: «Эй, капитаном они называют Мэки Ножа, своего
Конечно,
главаря».
да.
Вот. Бандит вбегает, кричит: «Эй, капитан, шухер, сам шериф». Другой бандит: «Браун, Пантера Браун». Пантера Браун – глава Скотланд-Ярда. Ты вообрази. Это министр внутренних дел, грубо говоря. Почему грубо? Откровенно говоря.
Ну, почти, да.
Да, вот. Пантера Браун. Мэкки Нож. Ну, маг, для краткости. Маг говорит: «Да, Пантера Браун. Совершенно верно. Никто иной, как Пантера Браун, главный шеф, главный шериф Лондона, столб английской полиции, войдет сейчас в жалкую хижину капитана Мэкхита». Бандиты прячутся тут же, каким-то там, значит, закоулком. Один бандит: «Это же верная виселица». Ходит Браун. Шикарная роль была. Мак: «Хелло, Джеки». Браун: «Хелло, Мэкки. У меня мало времени, я на минутку. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом». Мак: «Очень уж удобно она расположена, Джеки. Рад, что ты не забываешь своего мака и пришел на свадьбу к старому другу. Сейчас я тебя познакомлю с моей супругой, урожденной Пичем. Полли – это пантера Браун. Ну как, старина? – хлопает его по плечу. А это мои друзья Джеки. С ними ты, наверное, уже встречался. Браун, нехотя. Я же здесь с частным визитом, мак. Мак, они тоже. Зовет их, бандиты выходят из укрытий. Мак, эй, Джекоб. Браун, это Джекоб Крючок, мерзавец. Мак, а вот Джимми, вот Роберт, вот Уолтер. Браун, ну ладно, на сегодня забудем об этом. Мак, вот этот, вот Маттес. Браун, садитесь, господа. Садитесь. Они все трясутся, потому что...
Ну да.
Мак, Брауну, садись, старая посудина, бери курс на виски. Олли, господа, вот перед вами человек, которого неисповедимая воля короля, это нам очень понятно, возвысила над прочими людьми, и который, тем не менее, остался моим другом среди всех бурь и треволнений и так далее. Вы знаете, кого я имею в виду, и ты тоже знаешь это, Браун. Эх, Джеки, помнишь ли ты, как мы служили в Индии? Здесь, я, если бы я ставил пьесу, я бы просто... как сказать, нахально поменял бы на афган.
Ну, конечно, потому что, да, конечно. Брехт, когда делал оперу «Нищих», переделывал «Гея», вот, он так ее переделал на псевдоанглийский, такой вот якобы английский манер был. Но ее можно делать совершенно замечательно. Ну, так всем было понятно в 20-е годы.
Абсолютно, абсолютно. Потому что якобы это в Англии, якобы это Лондон.
Это якобы Англия такая у него.
Тогда это Индия. А если бы я ставил в Москве, я бы сказал, помнишь, как мы служили в Афгане?
Да.
Ты солдат, и я солдат. Давай споем солдатскую песню Джеки. И они поют это. Значит, кто этого не видел, передать это невозможно. Мои вокальные способности...
Слушай, скажи мне, пожалуйста, а кроме Урбанского, кто там был вот тогда? Кто играл?
Значит, Нет.
Да.
Сейчас, если мы начнем выяснять фамилии, будет, во-первых, долго. Придется открывать в интернете старый состав искать.
Да, и мы запутаемся, как тот
не
мальчик.
Знаете, ничего не скажут. Если у Брехта каждый бандит имеет имя, а я здесь написал первый, второй, третий, пятый. Потому что заставлять радиослушателей или зрителей канала понять, кто тут, кто, не надо. Вот есть Мэкет, есть Браун. И вот они поют. И Джон завербован, и Джимми взят, и Джорджи в сержантском звании. Но армия не спросит, кто ты, солдат. У армии есть задание. От Гибралтара до Пешевара, подушки, пушки нам. Есть ли уже новая, желтая, лиловая, черного окраса, попадется раса. Из нее мы сделаем бифштекс. Вот сегодня это за пределом политкорректности.
Нет, но это же нехорошие люди поют.
Нам простят, во-первых, потому что это написано в первой половине прошлого века. Вот, и мы не отвечаем за них.
Нет, 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 все. И это поют плохие люди.
Плохие люди. Бандит
да.
и продажный
да.
полицейский.
Да.
Джонни мечтал раздобыть одеял. Джимми от теплого виски тошнило. Но Джорджи обоим напоминал, что не люди они, а живая сила. От Гибралтара до Пешевара, подушки и пушки нам. Если же новая, желтая или лиловая, черного окраса, попадется раз, и с нее мы сделаем бифштекс. И Джонни умер, и Джимми нет, и без вести сгинул Джорджи, но у крови по-прежнему той же цвет и порядок вербовки тот же. От Гибралтара до Пешевара, подушки, ну и так далее. Вот. Такая песня вдохновляющая. Мы офигевали тогда. Это был 63-й год, повторяю. Это 60 лет назад.
А до этого не было у нас трехгрошовой оперы. Была опера «Нищик», когда до войны
Ну,
только.
это не этот самый, это же какой-то средневековый. Не
Нет,
эти.
нет, нет. Нет, это делал Брехт, делал Таиров в свое время.
Может быть, когда я сказал гей, это не это, это фамилия. Это
Фамилия
фамилия
Гей, да.
драматурга, который когда-то, черти когда, написал что-то в этом роде.
Начало 18 века.
Спасибо. Значит, это не средневековье.
Смотря где.
Я вечно вляпываюсь, вечно вляпываюсь. Ну, конечно, расскажи. Вот. И дальше Мэтчет Нош говорит, хотя ураган жизни разметал друзей юности, хотя наши профессиональные интересы различны, пожалуй, даже диаметрально противоположны, наша дружба выдержала все испытания. Пусть это будет вам уроком. Кастор и Поллукс, Гектор и Андромах. Это очень... Вот, ну, кто понимает, тот понимает. И так далее. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не передал части ее, солидной части, своему другу Брауну в знак и свидетельство моей неизменной верности. Не было также случая, чтобы он, всемогущий шеф полиции, назначил облаву, не известив об этом друга своей юности, то есть меня. Ну и так далее. В конце концов, у нас все основано на взаимности. Учитесь. Берет Брауна под руку ремарка. Да, Джеки, я рад, что ты пришел. Ты поступил как истинный друг. Слушай, я тебе скажу, я сейчас вспомнил один из рассказов Березовского, как кто-то вдруг совершенно неожиданно постучался к нему в дверь с букетом в день рождения жены. Я клянусь, я только что сейчас это вспомнил. Красота. Я рад, Джеки. Ты что так замолчал-то? Ты тоже?
Я?
Да, ты.
Да, нет, я слушаю тебя внимательнейшим образом совершенно.
Вообще помнил рассказ Березовского?
Ну, а как же?
Ну вот. Я рад, что ты пришел, ты поступил как истинный друг. Настоящий. Там ковер лежит, и Браун говорит, фирма «Ковры Востока». Мэки, да, мы обычно все берем оттуда. Знаешь, Джеки, сегодня я не мог тебя не позвать. Надеюсь, что, несмотря на твою должность, моя просьба тебе не в тягость. Браун, ты же знаешь, Мак, я ни в чем не могу тебе отказать. Мне надо идти, у меня столько дел. Если во время коронации хоть что-нибудь случится, у них коронация в Лондоне, Мэкет, ты знаешь, Джеки, мой тесть отвратительный старый мерин. Если он начнет на меня капать, скажи, Джеки, в Скотланд-Ярде есть на меня материал? Браун, в Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устрою. Спокойной ночи.
Да.
Да. Мне очень нравится. Потом они поют балладу о приятной жизни. Значит, вообще сегодня за оставшиеся 28-32 минуты сплошные зонги, потому что вот Брехт, мне кажется, сделал себя великим, потому что он в свою пьесу вставлял вот эти зонги. Намеренно, плохо рифмованные, намеренно с...
Ну, не отличный, ну что ты, это прекрасно то, что он делал.
Конечно. Потому что именно нарушение размера, нарушение рифмы, какие-то вкрапления просторечий, они это делали тем, что воспринимается сразу как нечто вот сильное.
Давай не забудем Курта Вайли, который, без которого, конечно, никакой бы не было вот никакого звука этих замечательных пьес брехтовских. И слава богу, что это и в кино сделано было тогда же. Одни из первых звуковых фильмов были сделаны. И это, и Курт Вайль, конечно,
Да.
кто только не пел их.
И
И даже
все.
некоторые... И даже некоторые люди не знают, не знали, которые, например, любили там Джима Моррисона и группу Doors, не знали, что Вайли Брехт, это вот песня Алабамы, это вот тоже из одной пьесы Брехта и Вайли. Вот.
Поехали. Баллада о приятной жизни.
Да.
Твердят, что на земле всего прекрасней жизнь мудреца, что пустота в желудке и холод в доме – это предрассудки. Оставьте про себя такие басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, увольте лишь меня. Нигде-нигде на свете даже дня нельзя прожить на пище, на такой одной свободе. Разве будешь рад? Лишь тот живет приятно, кто богат. Судьбе наперекор, с задором странным, борцы плюют на страх и на оглядку. Вот это вот я прям ходил и пел. Судьбе наперекор, с задором странным, борцы плюют на страх и на оглядку. Они публично режут правду матку, чтоб только нервы щекотать мещанам. Подтягивая брюки на ходу, усталый злой борец бредет домой, ложится спать с холодной женой и ждет наград в 3000 году. Не разжиреешь от таких наград. Приятно тот живет, лишь кто богат. Мне очень нравится сейчас. И тогда нравилось, а сейчас еще больше, что он не поет в 2000 году, а он сразу написал в 3000. Брехт в середине 20 века отправил это вот приятное не в следующее тысячелетие, а через. И я хотел великим быть не в меру, и я стремился бедным быть и чистым, но, присмотревшись к сим идеалистам, сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый чист, но как несчастен ты. Ты смелый гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, чистым, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о ней, и жизни будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат. Ну вот, и потом всю мою историю пропускаем, кто хочет, почитает. И идет первый трехгрошовый финал. Он называется у Брехта «О ненадежности житейских обстоятельств».
Да.
Но я бы мог назвать это и о правах. Ну вот. И пичем, ну уже теперь, значит, Евгений Леонов, а не Урбанский, он поет. У человека, это такой хорал, у человека есть на счастье право, ведь бытия земного краток век, и хлеб вкушать, и радоваться право имеет право каждый человек. Да, таково его святое право. Но слыхано ли, чтоб кто-нибудь однажды осуществил свои права? Увы, осуществить их рад, конечно, каждый. Да, обстоятельства не таковы. Стать добрым, кто не хочет добрым стать. Раздать бы бедным все свое добро. Какая бы настала благодать? Какое было бы райское житье? Стать добрым, кто не хочет добрым стать. Но вот беда. На нашей злой планете хлеб слишком дорог, а сердца черствы. Мы рады жить в согласии и в совете. Да, обстоятельства не таковы. И его жена и дочка Поля поют. Он прав, кто возразить бы мог. Зол человека и миру. Знаешь, такая, вот, такое вкрапление. Пичем, я прав, кто возразить бы мог, зол человек и миру Бог, мы рады бы устроить рай земной, да обстоятельства всему виной. Кто с братом жить в ладу не рад, твой брат тебе, конечно, друг, но станет в доме тесно вдруг и налицо домашний ад. Кто верным долгу быть не рад, жена тебе, конечно, друг, но ей любви не хватит вдруг. И налицо домашний ад. Мы рады бы устроить рай земной, да обстоятельства всему виной. И дальше жуткое место. Твой сын тебе, конечно, друг. Кто верным долгу быть не рад, но станешь сыну в тягость вдруг. И налицо домашний ад. А быть хорошим всякий рад. Мы рады бы устроить рай земной, да обстоятельства всему виной. И жена его, и дочка поют. Вот это-то и скверно, и гнусно беспримерно. Зол человек, а миру Бог. Он прав, кто возразить бы мог. Почему прав, кто возразить бы мог, зол человек, а миру Бог. И мы бы не были черствы, да обстоятельства не таковы. Вот. И вот это, конечно, гениальное. И мы бы не были черствы, да обстоятельства не таковы.
Да, обстоятельства.
Да,
это великое, великое. Если есть что-то великое на свете, знаешь, это есть великое кивание на обстоятельства.
Ну и второй трехгрошовый. Там несколько финалов таких.
Да.
Он, я смотрел это в Будапеште. Любимов там поставил. Он поставил там трехгрошовую. А, трехгрошовую оперу там поставил. И они играли ее в автобусе. Боровский нарисовал автобус. Они делали автобус. А перед автобусом были полицейские вот эти барьеры, заграждения.
Да.
Было очень круто в Будапеште. Такая декорация, такая сценография. Второй трехгрошовый финал. Мэккинош поет про все то же. Вы учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, ханжа и скромник с толстым животом, раз навсегда запомнить вам пора. Сначала хлеб, а нравственность потом. Добейтесь, чтоб людская голь сначала ломоть открывая получала. И голос там за сценой: чем люди живы? И хор говорит: вот, господа, вся правда без прикрас. Одни лишь преступления кормят нас. И Мэккинош поет: чем люди живы? Тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят прочь взашей других людей и прочно забывают, что сами носят звание людей. Ваш идеал – девица недотрога. Вы учите, нельзя греху служить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить. Ну, мы все-таки помним, что это бандит поет. Вы любите развлечься, господа? Давайте же простимся со стыдом. Это Дженни, проститутка, поет.
Угу.
Пора запомнить раз и навсегда. Сначала хлеб, а нравственность потом. Голос за сценой: чем люди живы? И Дженни, проститутка: чем люди живы? Тем, что раздевают, терзают, мучат, душат, гонят прочь взашей других людей и прочно забывают, что сами носят звание людей. И хор: вот, господа, вся правда без прикрас. Одни лишь преступления кормят нас. Теперь почему я предложил Брехта сегодня? Что было для тебя, это я подтверждаю, полной неожиданностью. А я сказал, что я видел дня три назад «Добрый человек».
Это вот ты с этого начал.
Вот.
С этого начал и написал еще у себя. Ты написал... И что ребята это сделали буквально там лечь поползти 3 минуты от театра на Таганке.
Да.
От того, где он
в
был.
В минутах, причем это все выгородка в большой комнате. Это не театр, не сцена, это просто большая комната. Даже реп-залом трудно ее назвать. Там вот нас, зрителей этого представления, было, не знаю, может, человек 15-20. Студенческая работа, она в работе. Но как только они запели зонг из «Доброго человека», а ведь ровно 60 лет, потому что Любимов пришел на Таганку, и театр этот стал театром Любимова в 64-м году.
Да, 60 лет уже.
Он притащил туда свой дипломный спектакль из «Щуки», «Добрый человек» и «Сезон». И вот с той секунды этот театр на 20 лет стал номер один на планете Земля. И там они пели. Покуда не стало Вся голова седая. Я думал, что разум пробиться мне поможет. Теперь я уж знаю, что мудрость никакая голодный желудок наполнить не может. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым, все холоднее холода, к которому он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним. Ух, это, знаешь, вот как только они это запели, у меня тот спектакль любимовский всплыл, и они соединились с сегодняшним студенческим. Груз добрых намерений. А там не только поют. Иногда вот эти зонги, или даже не зонги, артист просто читает.
Скандирует почти, да?
Скандирует. Но нужно учесть, что сегодняшняя постановка, она, это, я боюсь ошибиться, это курс или это какая-то часть ГИТИСа, где профессором является Панков. А Панков – это человек, который придумал саунд-драму. Блистательные спектакли у него идут и в Москве, и в Питере. Просто чумовые. И вот этот спектакль, хотя Панков его не ставил, но он прямо вот, как сказать, манера. Знаешь, как говорят, рафаэлиты или там прерафаэлиты. Ну вот. Добрых, и вот эта Шанте, проститутка, говорит, ну, боги дали ей немножко денег. Итак, кто не знает, добрый человек Сезуана, появляются боги, трое, и жалуются, что нигде, ни в одном городе они не могут найти ни одного доброго человека. А как они его ищут? Они притворяются бедными прохожими, и просят, чтобы их пустили переночевать. И никто не пускает. И вот в Сычуане или в Сизуане, не имеет значения,
ну да.
Вот, натыкаются на водоноса Вана. И вот они жалуются. Вот нас нигде ничего. Он говорит, о, всемудрейшие, о, всемогущие, я сейчас найду. Да как же ты найдешь? Он говорит, вот здесь живет проститутка. Она же никому не может отказать. Понимаешь, да? Логично, проститутка не может отказать. И вот эта Шанте, проститутка, их пустила. Ну, потом начинается вся история. И в один прекрасный, непрекрасный момент она говорит вот этот самый речитатив, что ли. Груз добрых намерений вгонял меня в землю. Зато когда я совершала несправедливость, я ела хорошее мясо и становилась сильной. Наверное, есть какая-то фальшь в вашем мире. Почему зло в цене, а добро в опале? Ну вот это. Я написал в том тексте, о котором ты говоришь, что добродетельные проститутки для нас не новинка, потому что у нас есть Сонечка Мармеладова, подруга Родиона Романовича, который ходит с топором по квартирам. О, там поют. Надежды не для старых. Надеждам нужно время, чтобы их создать сначала, чтобы их разбить потом. Для юных двери настежь, но мы путями всеми через любые двери в ничто пойдем. И вот я говорю, забудь про все, взгляни на серый дым. Все холоднее холода, к которому он уходит. Вот так и ты пойдешь за ним. И она говорит, увы, несчастные. Это она к людям обращается, потому что они ее затерзали. Она получила от богов грант. Сколько-то там серебряных долларов.
Да?
Да, в Китае боги дали ей серебряный доллар. Немедленно к ней приперлась какая-то семья из 8 человек, пусти нас к себе жить. А вот эти хотят умирать, не хотят умирать с голоду, дай нам риса. А вот это то. Вот. И она начинает в ту же секунду, как она, условно говоря, разбогатела, она становится жертвой своего человеколюбия. потому что она никому не может отказать, и они ее выдаивают досуха.
Да.
Вот она говорит: «О, вы несчастные! Застигнутый врасплох кричит, а вы молчите. Насильник ходит между вами и выбирает жертву, а вы говорите: он пощадит нас, потому что мы покорны. Что это за город? Что вы за люди? Если городом правит несправедливость, он должен восстать. А если он не восстает, пусть погибнет в огне еще до наступления ночи». Они уже не отвечают. Стоят, куда их поставят. Велишь уйти, немедленно уходят. Их не задеть ничем. И только запах пищи их заставляет приподнять глаза. И в финале там звучит гениальная, конечно, песня «О дне святого никогда». Каждый, кто качался в колыбели, знает, что ему тихонько пели. И навек запомнил он, что бедняк взойдет на трон. Это будет в день святого никогда. В день святого никогда. Никогда с большой буквы. Сядет бедный человек на трон. В этот день берут за глотку зло. В этот день всем добрым повезло. А хозяин и батрак вместе шествуют в кабак. В день святого никогда. Тощий пьет у жирного в гостях. Речка свои воды катит вспять. Все добры про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, и никто не понукает. В день святого никогда вся земля, как рай, благоухает. Мы уже не в силах больше ждать, потому-то и должны нам дать людям тяжкого труда день святого никогда, день, когда мы будем отдыхать. Ну вот. И под конец у нас осталось, к сожалению, меньше 15 минут. Я попробую. А если не получится, может быть, мы тогда начнем в следующий раз, докончим карьеру Артура Уи.
О, да. О, прекрасно. Вообще, тут столько всего, когда был Брехт был идеален для любимого совершенно. И там же и были, и все, здесь удавалось прорваться, а тут не удавалось где-то. И Брехт был таким мерилом, еще, что, с чем можно пробиться, а с тем, с чем уж никогда, в День Святого никогда не пробиться.
Да, тяжкого труда, День Святого никогда, день, когда мы будем отдыхать. Я, между прочим, ради Артура Уи надел галстук, потому что там такие бандиты высокопоставленные, что при них...
Без галстука являться нельзя.
Никак.
Да.
И, в нарушение...
Ничего, всех... что я без галстука. Процитирую я.
Ладно, сегодня ладно. Сегодня ладно. В следующий раз берегись.
Да.
Вот. Итак, значит... Почти финал этой пьесы «Карьера Артура Уи». Значит, кто не помнит или не читал, гангстеры подчиняют себе город за городом. Ну вот, не знаю, какой-нибудь Аль Капоне там или кто там в Колумбии был самый главный по наркотикам. Тьфу-тьфу, я слово не помню. Значит... Я забыл, как это называется, и страна, и все прочее.
Неважно.
Неважно. Итак, карьера Артура Уи. Артура Уи – какой-то придурок, бездарный, бесталанный, наглый, жестокая тварь. И вдруг постепенно он становится хозяином города. Он решает, кто будет продавать, скажем, капусту и по какой цене. И это все с тех пор так и происходит. И там происходят выборы. Дживола – это его пособник. И он, ну, толпа народу, и Дживола объявляет. Имеет слово Артура Уи. Уи в микрофон. Торговцы из Чикаго и Цицера. Цицера – другой город. Сограждане, друзья. Когда честнейший господин Даксбора. Даксбора был что-то вроде канцлера, что ли? Как там звали, кто перед Гитлером-то был?
А перед Гитлером был много кто, фон Папен был.
Старик-то этот, который ему
А он был
подходит.
президентом,
О,
он
кто
был
это?
рейхспрезидентом Пауль фон Гинденбург.
Гинденбург, вот. Гинденбург. Здесь он называется Доксборо или Доксбор. Итак, Уи говорит в микрофон к толпе. Торговцы из Чикаго и Цицера, сограждане, друзья, когда честнейший господин Доксборо меня призвал, то было год назад, и слезно умолял взять под защиту чикагскую торговлю овощами, я тронут был, но не совсем уверен, смогу ли оправдать его доверие. Доксборо умер. Завещание старца известно всем. Покойный выражает мне, названному сыну, благодарность за все, что сделал я с того момента, как согласился на его призыв. Ну, он преемник.
Да.
Торговля овощами, луком, свеклой, цветной капустой в городе Чикаго отныне под надежной защитой. Я не боюсь сказать, благодаря молниеносным действиям моим. Потом я внял другому обращению. Игнатий Дольфит упросил меня взять под защиту Цицера, а сначала было Чикаго.
Да-да.
Лично пришлось мне согласиться. Я поставил одно условие. Пусть меня попросят торговцы сами. Пусть они решат и призовут меня. Я запретил оказывать на Цицера давление. Ваш город волен сам меня избрать. Я не желаю, чтоб цедили «ладно» сквозь зубы или соглашались, морщась. Я требую ликующего «да», звучащего решительно и твердо. И так как я сказал, чего хочу, а то, чего хочу, хочу сполна, я снова обращаюсь к вам, чикагцы. Меня вы лучше знаете и верю. Вы по заслугам цените меня. Так вот, кто за меня? Замечу в скобках, что кто не за, тот против. И пускай сам на себя пеняет. Все, я кончил. Вы можете свободно выбирать.
Прекрасно.
Да, Живола. Послушайте сначала миссис Дольфит, вдову, борца за ваши интересы. Почему этот борец погиб, это другая история. Вдова. Друзья, теперь, когда заступник ваш, мой незабвенный муж Игнатий Дольфит ушел, Дживола почиет в бозе, ведь ушел, может вас поддержать совет мой. Изберите защитником своим Артура Уи, как я его избрала. В это время тяжелое, узнав его и ближе, и лучше. Дживола, начинаем. Кто за Уи? Поднимите руки. Некоторые, это ремарка Брехта. Некоторые сразу же поднимают руки. Один из толпы. Ну, а выйти можно? Дживола. Любой свободен делать все, что хочет. Торговец из Цицера нерешительно выходит. Следом за ним выходят два телохранителя. Раздается выстрел. Говорит, так, теперь, как ваш свободный выбор? Все поднимают руки. Каждый тянет вверх обе руки. Это у Марка Брехта. Каждый обе руки тянет вверх. Слышь, да? Один просто захотел выйти. Может, он в туалет захотел выйти. Но раздается выстрел. Живола, шеф, выборы окончены. Торговцы из Цитера, а также из Чикаго взволнованно тебя благодарят за то, что ты встаешь на их защиту. Уй, я принимаю эту благодарность. 15 лет назад, когда я, сын кварталов Бронкса, безработный, начал, услышав голос рока «Путь в Чикаго», в сопровождении лишь семи надежных кооперативов, в сопровождении лишь семи надежных товарищей, мечтал я прочный мир завоевать для овощной торговли. В то время было мало нас, кто страстно стремился обеспечить этот мир, теперь нас много. Прочный мир в чикагской торговле овощами не мечта, а грозная реальность. Чтобы мир надолго обеспечить, я сюда велел доставить вот торговля овощами, да?
Да.
Капустой, морковкой. И человек говорит, теперь нас много. Прочный мир чикагской торговле овощами не мечта, а грозная реальность. Чтобы мир надолго обеспечить, я сюда велел доставить новые орудия, броневики, гранаты, пулеметы и 5 резиновых дубинок. Защиту нашей просят нынче все, не только Цицер из Чикаго, но и другие города: Детройт, Толедо, Бостон, Лос-Анджелес и Вашингтон. Там тоже продают капусту. Флинт, Линкольн, Атланта, Санта-Фе, Сент-Пол, Шайен, Чарльстон, Колумбия, Нью-Йорк. Все молят: защити нас, помоги. Всех защитит и всем поможет Уи. Барабаны, фанфары.
За этим ведь весь Софокл, весь Шекспир, весь Борис Годунов, понимаешь? И вот это, и брум, все, абсолютно за этим, знаешь, как вот так Крионт обращается: мужи, тряхнув наш город сильной качкой, затишье снова дали боги нам. Абсолютно, Ричард Третий, все за этим, и так, пу-пу-пу-пу, все.
А помнишь это вот народ, Борис Годунов, значит, ой, что-то крики, выходит Белин, народ. Значит, жена Годунова и сын его Феодор отравили себя ядом.
Да?
Мы видели их мертвые трупы. Я балдею, мы видели их мертвые трупы. Потому что
да,
же бывает.
Да.
Ой, там у Толстого. Итак, значит, следующая сцена, мы успеем. Город Цицера. Из грузовика, это где он наладил торговлю?
Ну да.
Из грузовика, пробитого пулеметной очередью, выбирается обливающаяся кровью женщина. Шатаясь, она выходит вперед. И женщина кричит: «Спасите, люди! Ради Бога, люди! Мой муж убит в машине! Помогите! Мне руку прострелили! Кто-нибудь! Скорее бинт! Они нас убивают! О, Боже! Никого! Ах, помогите! Мой муж убийца! О, я знаю, кто его убил! Артура Уи!» И дальше. Она в ярости, в шоке. «Ты изверг! Подонок ты! Мерзейший из подонков! Ты грязь, которая грязнее самой червивой грязи! Вошь! Ты хуже вши! Уй, люди! Это уй!» Стрекочет пулемет, она падает. Ее последние слова в агонии: «О, почему не истребили до сих пор чуму?» А в эпилоге звучит, ну, такой зонг апарте, да, публики. «А вы учитесь не смотреть, но видеть. Учитесь не болтать, а ненавидеть. Хоть человечество и было радо, отправив этих выродков налево». Ну, бандитов. «Торжествовать пока еще не надо. Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада».
Да.
Впрочем, вот эта фраза: «Торжествовать пока еще не надо, еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада». Эти слова вообще-то в 91-м году звучали.
Да. Необратимые и так далее. Ну да.
Угу.
И вот то, что это, знаешь, двумя строчками в конце, это парная рифма, как у Шекспира всегда, убийственная в конце сцен бывает, она и здесь абсолютно есть.
Да. Да. Такой способ колотить в голову.
Да, да, да. Да. А, ну что же.
Я хочу сказать, вот я честное слово, я обещаю, в следующий раз будет веселее. Если кому-то показался сегодняшний выпуск «Полковника» мрачным, это случайность, погода, что ли, виновата?
Да нет, он не мрачный. Я даже бы сказал, что при всей трагичности изложенного это духоподъемный полковник-то был.
Хочешь верь, хочешь нет. Ты заговорил, а я молчу и думаю, духоподъемный. И ты это сказал.
Ну вот, видишь? Все. Вот. Вот так. Так вот. Друзья мои, так что мы с вами прощаемся в полковнике до следующей пятницы в 14, в 16 часов. А сегодня в 18 вы услышите обзор у нас с Айдаром Ахмадиевым, обзор нового совсем номера про Муссолини, между прочим, номера дилетанта. Главная тема – Муссолини. И все из этого следующее. Вот. Спасибо вам большое.
Всем удачи. Всем удачи.